рецептного для него, автора, которому он во многом старался следовать и подражать. Это никто иной, как наш Иван Сергеевич Тургенев. Вторую свою книгу, сборник рассказов «Дом Телье» 1981 года, «Дом Телье» Мопассан посвятил Ивану Тургеневу как дань глубокой привязанности и величайшего восхищения. Мопассан и Тургенев – это тоже интересная тема. Первая встреча с Тургеневым произошла у того же Флобера. Ну, вы знаете, Тургенев много жил в Париже, во Франции. И вообще дружба вот этих трех писателей конца 19 века, Флобер, Тургенев, Мопассан, это почти идеальный случай настоящих таких творческих отношений между людьми искусства. Это редко бывает в мире искусства. Мопассан восхищался книгами Тургенева. Он напишет о нем, когда Тургенев наберет очень хорошую статью, и даже, по-моему, не одну. В творчестве Мопассана можно найти следы, так сказать, Тургенева в хорошем смысле слова. Где-то даже может быть подражание Тургеневу. Ну, например, рассказ Мопассана «Мадемуазель Кокотка». «Мадемуазель Кокотка», ну, несмотря на такое название, это, по сути дела, сознательная его вариация на тему тургеневского муму. «Мадемуазель Кокотка» и «Муму Тургенева». Кроме того, Тургенев и Мопассан оба охотники. Охотились они и во Франции. Оба, «Записки охотника» Тургенева нравились Мопассану, и он тоже много писал о французских крестьянах, как Тургенев, о русских, орловских крестьянах. Да. Был знаком Мопассан с писателями-натуралистами, о которых мы говорили в прошлый раз, в том числе с Золя. Я одно время посещал эту группу на даче Золя, в Медане. Но натуралистом в полном смысле слова он не стал. Натуралисты, как я в прошлый раз говорил, стремились вообще изгнать из литературы, из искусства воображение. Полагаться только на факты. Только факты, 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 и никаких домыслов. Это принцип натурализма. Мопассан не мог пожертвовать воображением, хотя во многом сходился. Ну, теперь переходим к его творчеству. Мопассан как-то сказал: «Я вошел в литературу как метеор». То есть, мгновенно. «Я вошел в литературу как метеор». Это сильно преувеличено. Я уже говорил, что этому его действительно такому сенсационному успеху 1880 года, это и есть как метеор, сенсационному успеху 80-го года, а не ниже, предшествовало почти 10 лет вот этого литературного ученичества у Флобера. Когда Мопассан так говорит, как метеор, он имеет в виду потрясающий успех своего рассказа «Пышка» в 1880 году. Он до сих пор считается одним из лучших классическим рассказом Мопассана, одним из лучших в истории французской литературы. «Пышка». Этот рассказ был опубликован в сборнике «Меданские вечера». «Медан». Медан – это такой пригород Парижа, где был дом у Золя, и где собирались писатели, близкие Золя, Медан. И вот эти писатели, натуралисты, в том числе и Мопассан с ними, они были очень недовольны тем, как изображается в литературе и в прессе война, недавняя война, с Германией. Франко-прусская война 1871 года. Неправильно, мол, это не настоящая война. И вот они договорились, каждый сделать по рассказу о войне. Ну как это? Надо бы это, чтобы правдиво. И выпустили вот этот сборник рассказов о войне под названием «Меданские вечера». «Меданские вечера». И хотя в этом сборнике выступил сам знаменитый в ту пору Золя, рассказ «Осада мельницы», и публика, и критика единодушно признали лучшим рассказом сборника «Пышку еще никому неизвестного Мопассана». Почему это так случилось? Вот на этом рассказе, мы новеллистикой сегодня будем заниматься, нам надо остановиться как для примера, что такое Мопассан в области новеллы, рассказа. Действие рассказа идет во время войны франко-прусской. Мопассан участник этой войны, он не понаслышке знал ее. Идет во время войны, но не в окопах, а далеко от фронта, на оккупированной немцами территории. Мопассан вообще не любит всяких так, обычных, таких стандартных военных ситуаций. Казалось бы, ничего тут от войны нет. В почтовой карете собрались самые разные, в общем, случайные люди. Ну, уважаемые, порядочные вроде бы люди. Оптовый торговец вином, виноторговец Луазо с супругой. Общественный деятель, демократ Корнюде, граф с графиней, две монахини, ну и, наконец, что называется, и сказать неприлично, среди них оказалась известная содержанка, девушка легкого поведения из Руана, по прозвищу Пышка. Как только ее узнали, между порядочными женщинами начались шушуканья. Слова «девка», «срамота» были произнесены столь внятным шепотом, что Пышка подняла голову. Добродетельные супруги почувствовали необходимость объединиться перед лицом этой бесстыжей продажной твари. Ну, впрочем, Пышка девушка привычная, она относится к этому спокойно, не обращает внимания. Она раскрывает свою уместительную корзинку со снедью, ибо была девушкой запасливой и любила покушать. Да. И начинает уписывать за обе щеки всякие вкусные вещи. Ну, такие аппетитные запахи наполнили карету. И голодные спутники Пышки стали как-то беспокоиться. Когда до Пышки дошло, наконец, почему в карете стихли разговоры, ей стало стыдно за себя, за свою недогадливость. И она предложила свою корзинку всем желающим. После некоторого замешательства раздался голос, видимо, не привыкшего к длительному голоданию виноторговца. Право же, сударыня, в таких случаях все люди братья и должны помогать друг другу. Но ты же без церемонии соглашайтесь, чего там толковать. Корзина опустела, вдесятером ее очистили без труда и пожалели, что она недостаточно вместительна. После этого лед растаял в карете. Начинается Мопассан. Однако идет война. Вот, наконец, война дает себя знать. На очередной заставе проверка, кто, куда и зачем едет. Тут немецкий пост. И когда офицер выясняет, кто такая Пышка, он предлагает подняться к нему на второй этаж. Такого поворота никто не ожидал. Да чего же грубы и наглы эти немцы, эти боши, как тут возмущаются французы. Безобразие. Поднялся дружный вопль негодования против этого подлого солдафона. Все дышали гневом. Все объединились для сопротивления. Граф с отвращением заявил, что эти люди ведут себя не лучше древних варваров. В особенности женщины выражали Пышке горячее и ласковое сочувствие. Так и надо, так? Каждый спешит выразить самую, так сказать, нравственную реакцию на это событие. Конечно, безобразие, ну как же. Однако проходит день, наступает ночь, а карета не с места. А ведь наши путники – это не праздные туристы. Они люди в основном деловые. Их где-то ждут, они куда-то опаздывают. А теперь непонятно, доедут ли вообще. С этими варварами, извините, шутки плохи. Война идет. И вот настроение общества начинает портиться. Как-то не по себе. Смолкают разговоры. Наконец, простодушная госпожа Луазо, жена виноторговца, видимо, погрубее других, пооткровеннее, не выдержала. Не сидеть же нам здесь до старости. В конце-то концов. Раз эта пакостница занимается таким ремеслом и проделывает это со всеми мужчинами, какое же право она имеет отказывать кому бы то ни было? Госпожа Луазо попала в точку. В глубине души, по-видимому, уже все размышляли таким образом. Но они не учли того, что Пышка-то бастует, извините, из патриотического принципа. Ведь идет война, они почти забыли об этом. А это ведь противник, неприятель, враг. Но ее спутникам, порядочным людям, вроде бы уже не до этих тонкостей. И против Пышки составился заговор. В том смысле, как бы сдать... Как бы сдать противнику эту неприступную французскую крепость? Пышку. Граф, потомок трех поколений посланников и сам по внешности напоминавший дипломата, предложил искусный маневр. Он ссылается на библейские примеры, примеры самопожертвования со стороны женщин во время войны. Например, Секст и Лукреция, это, правда, не из Библии, это из древнеримской истории, или Юдит и Олоферн из Ветхого Завета. Пышку убеждают быть благоразумной и помочь попавшим в беду соотечественникам. В конце концов, простодушной девушке стало даже как-то стыдно за себя. Да что же это она делает? Какой эгоизм действительно с ее стороны? Разве могут быть неправы такие высокие господа, такие добродетельные женщины? И Пышка поднялась к офицеру. На утро с позаранку общество приготовилось к отъезду. Ждали Пышку. Наконец она появилась. Она была взволнована, смущена и очень робко подошла к своим спутникам. Но все как один отвернулись, будто не замечая ее. Граф с достоинством взял жену за под руку и отвел в сторону, чтобы оградить от нечистого соприкосновения. Ну, в общем-то, все, казалось бы, ясно. Другой бы писатель на этом поставил точку. Но у Мопассана есть такая особенность. Но он к своим рассказам обычно добавляет какую-то маленькую деталь. Он никогда сам нам ничего не говорит и не поясняет по поводу событий. У него такая объективная манера. Но он очень часто добавляет какой-нибудь штрих маленький, который стоит всех рассуждений. Так и здесь. Вот омнибус тронулся, наконец. Путники довольны, они разворачиваются в пакеты, приобретенные на станции. А Пышке было некогда. Пышка в суете и растерянности утреннего пробуждения не успела ни о чем позаботиться, и теперь, задыхаясь от досады и ярости, смотрела на всех этих невозмутимо жующих господ. Они и не думают, они от нее держатся подальше. Вот, и не думают ее покормить и предложить. Вот такую маленькую деталь добывает Мопассан, и все становится ясно. Это окончание новеллы в стиле Мопассана. У нас примерно так иногда работал Антон Павлович Чехов. Чехов очень любил Мопассан. Вот, чувствовал к нему даже определенную такую близость по писательской манере. Так начался Мопассан. Рассказ тогда произвел сенсацию. Я вошел в литературу как метеор. И в дальнейшем Мопассан пишет, как говорится, реальную жизнь. Жизнь, как она есть. Без всяких, так сказать, фиговых листочков. Вот точно как у нашего Антона Павловича Чехова. Только еще откровеннее и немножко более ядовито и грубо, чем у Чехова. Чехов человек такой все-таки добрый, да. Мопассан написал за свою короткую жизнь очень много. Он был необыкновенно работоспособен. Он написал 6 романов, из которых вам нужно прочесть один. Ну, сейчас я, пожалуй, назову просто. Роман «Жизнь». Это роман будет, первый роман его, это будет вам всего интереснее. Это история женщины, хорошей, несчастной женщины. «Жизнь», «Милый друг». Это для тех, кто журналистикой занимается. «Пьер и Жан», «Монт-Ориоль», «Монт-Ориоль», «Сильнее смерти». Роман о любви. «Сильнее смерть. Наше сердце». 6 романов Мопассана «Выбирайте любовь». И, кроме того, его перу принадлежит более 300 рассказов, более 300 новелл. Вот с романами справитесь по учебнику, а мы обратимся к новеллам. Многие критики ставят новеллы Мопассана выше его романов, считают, что это главное в его наследии. Сам Мопассан называл свои рассказы кусками жизни. Он практически никогда ничего не выдумывал. Многие его рассказы имеют в основе действительные события и реальных лиц. Даже рассказ «Пышка». Эту историю, подобную историю, он услышал от одного из своих родственников, которого вывел тоже в рассказе под именем Корнюде, причем вывел довольно непрезентабельно. Он знал эту девушку. Ну, конечно, в реальности ее называли несколько иначе, но она тоже была из Руана. Он был с ней знаком. И она, кажется, прочитала рассказ и очень обижалась на Мопассана, потому что на самом деле она не уступила прусскому офицеру. Вот, а в рассказе все-таки он заставил ее это сделать, она на него обижалась. Вот это пример того, что рассказы Мопассана корнями сами вот уходят в реальную жизнь. Рассказы Мопассана, казалось бы, самые обыкновенные куски жизни, и в то же время очень неожиданные. Это большое мастерство. Вот, например, рассказ «Верхом». «Верхом». Во время верховой прогулки, ну, в Булонском лесу, по-моему, в Париже, герой рассказа сбил лошадью старую женщину. Ну, безобразие, конечно. Мы, читатель, возмущен. Но у Мопассана, в рассказе Мопассана, и сам молодой человек, ему совестно, ему плохо. Но в рассказе Мопассана настоящей жертвой оказывается он сам. Старуха, припеваючи, проводит время в больнице, симулирует увечья и преспокойно живет за счет молодого человека. Вот такие дела. Так бывает. Да. У Мопассана это очень часто. Совсем не так, как мы думаем, получается. Он нас убеждает, что такое возможно, это тоже вполне, это в духе человека. Темы рассказов Мопассана самые обычные и старинные темы. Одна из самых главных – это власть денег над человеком. Это человеческий эгоизм, жадность, деньги. Вот это больше всего отвращало Мопассана от современного человека. Таков, например, рассказ «На море». «На море». Младший брат потерял руку, потому что старший, ну, во время, они рыбаки, во время рыбной ловли, пожадничал и не перерубил вовремя каната, который зажал руку. Каната, на которой держалась рыболовная сеть. Но для рыбака рыболовная сеть, конечно, это все. Иначе разорение. Вот тут брат или сеть проблемы. И старший брат, как человек расчетливый, все-таки спасал сеть, а не руку своего младшего брата. Есть довольно страшные рассказы на эту тему, хотя по-своему убедительные. Например, «Мать уродов». Рекомендую прочесть. Ситуация довольно необычная и страшноватая. Крестьянка, туго перетягиваясь во время беременности, сознательно производит на свет маленьких уродцев. А потом с выгодой продает их в цирк и на другие подобные надобности. У нее уже 11 таких отпрысков, она разбогатела, сказано в рассказе. Но рассказ написан не ради нее, не ради этой темной, грубой, жестокой крестьянки. Рассказ о другом. Мопассан делает, как в рассказе «Пышка», маленький постскриптум. Добавляет одну сценку. Казалось бы, не связанную с предыдущим. Как-то на морских купаниях, на курорте, он увидел удивительной красоты и изящества женщину. А рядом с ней, в песке ползал уродливый ребенок. Эта женщина не нуждалась в деньгах, и она пришла бы в ужас от подобного занятия. Просто она до последних дней беременности хотела остаться красивой и привлекательной, к чему привыкла. Она стыдилась своего положения, и вот результат. И Мопассан ничего не комментирует, но нам я. Кто из них еще хуже, надо подумать. Как сказал английский поклонник Мопассана Оскар Уайльд, Мопассан срывает последние лоскутки с убожества нашей жизни, с современного человека. Последние фиговые листочки с убогой современной жизни современного ничтожного, по его мнению, человека. Массу примеров себелюбия, алчности содержат другие рассказы, такие как «Дьявол в деревенском суде», «Бочонок», «Приданое». Самые священные, кровные, родственные узы разъедаются в его рассказах золотой ржавчиной, деньгами. Разъедается супружеская любовь, отношения между родителями и детьми и прочее, и прочее, и прочее. Например, рассказ «Награжден» можете почитать. Почему наградили мужа, за какие подвиги его супруги. Очень много рассказов о незаконных детях. Ну, биографы Мопассана тут начинают копаться в его собственной биографии. Вот. Дело в том, что есть предположение, ну ладно уж, предположение, что настоящим его отцом был сам Гюстав Флобер. Недаром он так заботился о нем, так его учил. У Мопассана, судя по его рассказам, выработалось отрицательное отношение к современной семье. И сам он был его холостяком. Но еще большее отвращение вызывала в нем современная политика, современные политические и государственные деятели. Время Мопассана — это было время так называемой Третьей Республики во Франции. Третьей Республики во Франции. Третья Республика французская тогдашняя, начавшаяся с 1870 года, она несколько напоминает, я вам скажу, современную Россию по своему характеру, по своим обстоятельствам. Вот Третья Республика во Франции. Хотя в нашей истории, насколько я понимаю, это Вторая Республика. Первое временное правительство там, а сейчас Вторая, у них это Третья Республика. Так вот, политические деятели тех времен казались, воспринимались Мопассаном с презрением. И он ввел в оборот относительно вот государственных и политических деятелей понятие «мужчина-проститутка». Так называется один из его очерков «мужчина-проститутка». И на эту тему он написал, собственно говоря, свой роман «Милый друг». Кто такие люди, стоящие у власти? Кто такие журналисты, преуспевающие и так далее и тому подобное? Вот таким образом он смотрит на эти вещи. Мопассан достаточно мрачный человек, что касается его взглядов на современное общество, на современное государство и вообще на современную цивилизацию. На современного человека тоже. Он был подвержен все-таки вот этому настроению сумерек богов, как тогда говорили, характерному для конца XIX века. И самым главным приговором современному человечеству и современной цивилизации он считал войну. Войну, в одной из которых ему самому пришлось принимать участие. И у него много очень сильных рассказов о войне. Но это не батальные рассказы, то их чаще всего, как в рассказе «Пышка», действие идет не на войне, а где-то в стороне от фронта или за линией фронта. Но ситуация рассказа, она определена войной, военными обстоятельствами. Как, например, ну вот, если будете читать на эту тему, почитайте рассказ «Мадемуазель Фифи», рассказ, который у нас очень любил Михаил Булгаков, и когда он даже сделал из этого рассказа пьесу Михаил Булгаков, пьесу под названием «Рошель», так зовут героиню. «Мадемуазель Фифи», в чем-то это близко «Пышке». Героями военных рассказов Мопассана являются, как правило, не знаменитые там какие-то вот герои войны, стандартные. Настоящее мужество проявляют у него обычно простые люди, от которых этого не ждешь. Просто обычные, но порядочные люди, которые попадают в трудную ситуацию, им может быть и плохо, и боязно, но они не могут предать вот себя, свою порядочность, свою совесть, что ли. Вот где настоящий героизм ищет Мопассан, а не там где-то вот ура, и ура, и ура, и так далее. Нет. Например, такой рассказ «Дуэль». Или возьмем лучше другой. Вы выбирайте для чтения, что «Два приятеля», например, у нас мало времени. «Два приятеля». Рассказ. Один из лучших военных рассказов. Два солдата, два приятеля. Господин Мориссо и господин Соваш, в прошлом в мирной жизни часовщик и галантерейщик, часовщик и торговец, Мориссо и Соваш, а сейчас они солдаты, идет война. И вот они как-то, воспользовавшись затишьем на фронте, решили отдохнуть от войны, порыбачить на здешней речушке, как в доброе старое время. Это не герои, они даже никудышные солдаты. Добродушные, ограниченные люди, как сказано в рассказе. Их захватывает передовой немецкий отряд, неожиданно. От них требуют назвать пароль. Они не говорят, их расстреливают. Им совсем плохо, но пароль они не говорят. Солнечный луч блестел на кучке рыбок, которые еще трепахались. И внезапно Мориссо охватила слабость. Как он не сдерживался, глаза его наполнились слезами. Он прошептал: «Прощайте, господин Соваш». Тот ответил: «Прощайте, господин Мориссо». Они пожали друг другу руки. Обоих с ног до головы била мелкая непреодолимая дрожь. Умирать не хочется. Но пароль все-таки не сказали. Никто не ожидал от них героизма какого-то. Но в принципе для Мопассана это и есть настоящий героизм. И тут, и даже в этом рассказе, вот есть это характерный для него финал. Мелкий штрих, о котором мы говорили в связи с «Пышкой», есть он и здесь. Но это и так рассказ хорош, но Мопассан добавляет еще одну деталь. Офицер, командовавший расстрелом, после расстрела велит своим солдатам подобрать разбросанных в траве рыбешек, улов злополучных расстрелянных французов. И про рыбок не позабыл, расстрелял двоих, и рыбешек с собой взял. Мопассан нам ничего не добавляет. Добавлять тут, собственно, от автора ничего и не надо. Вообще, у Мопассана самые приличные люди – это обычно простые люди. И на войне они порядочнее, чем другие. Почитайте, например, рассказы о крестьянах во время войны. Дядюшка Милон, старуха Соваж. В последнем рассказе старуха Соваж, старая крестьянка, мать, у нее погиб сын на этой войне. Она поджигает свой дом вместе с находящимися в нем 4 немецкими солдатами. Она мстит за сына, хотя это не они его убили. Ее расстреливают тоже. Рассказ о Мопассана ближе литературе 20 века, чем 19-го. По своему характеру, по своим ситуациям. Тут нет никакого официозного такого героизма. Он вообще, как у нас, например, Достоевский, предпочитает писать об отверженных, об униженных и оскорбленных. Далее. Как у его друга, старшего друга Тургенева, у него была своя малая родина, как Тургенев, на Орловской губернии, записки охотника, тому подобное. Для Мопассана такой его малой родины, с которой он никогда не паровал, как Тургенев со своей, была Северная Франция, Нормандия. Нормандия. И у него, как у Тургенева, скажем, в записке, много рассказов о Нормандии, нормандский цикл рассказов, одни из лучших. Нормандия, как у Тургенева, это крестьянская область, это крестьянская жизнь. И у Мопассана тоже очень много рассказов на крестьянскую тему, причем откровенных. Он никогда не идеализирует и крестьян. Он показывает, что пьянство и жадность здесь принимают еще более грубые формы. И это есть, например, рассказ «Дьявол». «Дьявол». Сиделка, крестьянка, запугивает умирающую соседку, чтобы та поскорее умерла. Потому она наряжается, там дьяволом наряжается, запугивает. Почему? Потому что подрядилась она ухаживать с ней, с умирающей. И все с каждым днем это становится все менее выгодным. Она уже получила вперед деньги, а та не умирает. Ну что это такое? Наконец, сколько же можно? Так это непроизводительно получается. Так. Нерасчетливо. Но Мопассан показывает и тяжкий деревенский труд. Например, вот у него руки умирающей крестьянки, ужасающие худые, узловатые руки, походившие на странных животных, на каких-то крабов, скрюченных ревматизмом, усталостью и почти столетней работой, которую они выполняли. Такие руки может увидеть и описать только человек, который действительно сочувствует той же крестьянке. У него грубость нравов, деревенская грубость нравов, это еще не безнравственность. Он многое прощает героям крестьянских рассказов. Вот, например, в рассказе «Сочельник». «Сочельник». Крестьянская семья ужинает на сундуке, куда только что положили старика-покойника. Поскольку в доме единственная кровать и нет другого стола, ужинают на покойника, по сути дела. Ну, Мопассан понимает, что да, это грубо как-то, но это еще не безнравственность, куда деваться. Мопассан не только трагический писатель, он еще писатель юмористический, как и человек. У него самые тяжелые ситуации иногда совмещаются с юмором. Даже в трагических ситуациях иногда есть капля юмора. Таков, например, рассказ «Старик», тоже деревенский рассказ, но очень убедительный. Старик, хозяйственный сын и сноха, еще при живом отце, но он умирает, он очень плох, обходят округу, обходят деревню с приглашением на поминки. Полагаю, что до утра старик, он совсем плох, не протянет. И они таким образом выгадают целый день, чтобы прополоть всю репку. Время горячее, нельзя терять ни одного дня, нельзя отвлекаться от работы. В назначенное время собрались приглашенные на поминки. А упорный старик все держится. Все держится. Он смотрит и дышит. Хозяева в смущении. Им и стыдно, и обидно, но главное некогда. Да и не готовишь во второй раз угощение, так разориться недолго. И вот после некоторого колебания, живого все же поминать-то неудобно, хозяева и гости все-таки сели за стол в саду, подальше от него. А после нескольких кувшинов местного вина, сидра, даже развеселились и забыли, по какому поводу здесь собрались. Да, забыли об умирающем. Вдруг старуха, крестьянка, которая осталась около умирающего из жадного любопытства и страха перед тем, что вскоре предстояло ей самой, высунулась из окна и пронзительно закричала: «Помер! Помер!» Все замолчали. Женщины быстро встали из-за стола и побежали смотреть. И в самом деле старик умер. Он перестал хрипеть. Мужчины переглядывались и опускали глаза, чувствуя себя неловко. Ведь еще и пышки не успели доесть. Вот нашел время, нечего сказать, в самый кусок поперек горло встал. Вот это тоже Мопассан. Ну, это рассказ не о скупости, не о жадности. Это рассказ о том, что такова крестьянская жизнь. Ну, некогда. Да, что делать? Вот так и получилась юмористическая ситуация в самый трагический момент. Немало у него рассказов о так называемом нормандском характере. Например, рассказ «Нормандская шутка». Нормандская шутка. Пошутили, да. Связали жениха и оставили в поле на всю брачную ночь. Нормандская шутка. Вот так шутка. Или из этой же категории нормандских рассказов. Это, может, многие любят у него больше всего, опять крестьянские рассказы. Рассказ «Туан», если хотите. «Туан». Добродушный местный деревенский трактирщик, известный на всю округу дядюшка Туан, ближе к старости стал все больше и больше полнеть, прибавлять в весе. То ли малоподвижная работа за стойкой там сказывалась, то ли хорошая еда, то ли еще какие-то там органические причины, но только остановить начавшийся процесс не было никакой возможности. В конце концов, многие перестали держать бедного Туана, и ему, человек очень общительный, у него масса друзей, так волей-неволей пришлось поместиться за кроватью, за перегородкой. И оттуда только переговариваться с друзьями, с завсегдатаями его кабака. Больше всего эта ситуация выводила из себя его сухопарую скаридную жену, старуху. С утра до ночи она пилила бездельника мужа и попрекала каждым съеденным куском. Ничего не делает, не работает. И в конце концов она придумала, как заставить никчемного мужа приносить какой-нибудь доход. И она подложила к Туану куриные яйца. Я вижу, вы поняли, в чем дело. Оскорбленный Туан пытался протестовать. Но со старухой дело плохо, не поспоришь. И в конце концов он сам вошел в роль наседки. И с волнением стал ждать развязки, что же такое получится. И вот однажды утром жена вошла к нему в большом волнении и объявила: у желтушки 7 вывелось, а 3 яйца попались болтуны. Туан почувствовал, как забилось его сердце. Сколько же будет у него? А скоро это? Спросил он с волнением и тревогой, словно женщина, которая готовится стать матерью. Старуха отвечала сердито, мучительно боясь неудачи. Надо полагать, скоро. Вот сиди, работай и все такое. Это Мопассан. То есть ситуация, как он говорил, куски жизни, она в принципе возможная. Но вместе с тем она и трагическая, она и юмористическая. У него... Как? Что-то там получилось, да, что-то получилось. Все-таки заставила старуха, так сказать, приносить доход эту гору, так сказать, мяса своего мужа Туана. Да, очень хороши у него охотничьи рассказы. Это, так сказать, половина новеллистики Мопассана вот такова, она и хорошо известна. Менее известна, я бы сказал, вторая половина, в основном это поздние рассказы Мопассана. Это поздний Мопассан, его знают хуже. Поздний Мопассан еще более трагический. Он и сам переживал не лучшие времена. Ему с каждым годом становилось хуже. Он заболевал, и он все мрачнее и мрачнее смотрел на человеческую жизнь. В его рассказах появляются и растут мотивы неизбывного человеческого одиночества, фатального одиночества, то есть невозможности людей понимать друг друга. Все внешние отношения, семейные, там, служебные, это только формальность для позднего Мопассана. По-настоящему люди никогда не понимают друг друга. Даже любящие друг друга люди далеки, как разные планеты. Таков рассказ, который в свое время произвел сильное впечатление на Льва Толстого. Рассказ, который так называется «Одиночество». «Одиночество». Можете его посмотреть, почитать. Лев Толстой. «Я не знаю более хватающего за сердце крика отчаяния, сознающего свое одиночество, заблудившегося человека, как выражение этой мысли в прекрасном рассказе Мопассана «Солитюд. Одиночество». Лев Толстой восхитился. А Лев Толстой был в это время уже очень строг. И, наконец, знаменитые рассказы Мопассана о любви. Любовь, красота, искусство – это то, чем спасается человек у Мопассана от жестокой жизни и что хоть как-то скрашивает жизнь современного человека, современную цивилизацию. Рассказы Мопассана о любви многообразны, разнообразны. Вот древние греки, у древних греков было два понятия о любви. Вернее, у любви они различали две стороны. Афродита пандемос, говорили древние греки, Афродита всенародная. Это та любовь, которая продолжает жизнь. Это любовь, которая уравнивает все в природе. Но есть у древних греков, была у древних греков другое понятие. Афродита Урания. То есть Афродита Небесная. Так вот, у Мопассана есть и то, и другое. И Афродита Пандемос, и Афродита Урания. И заурядные анекдотические любовные рассказы, их очень много. Французские биографы называют их у него рассказы для маленьких графинь. Рассказы развлекательного характера, иногда на уровне анекдота, но хорошо рассказанного анекдота. Но есть и другая любовь. Это одни из лучших его и самых пронзительных рассказов. Это то, что вот называют Афродита Урания. Когда любовь является его героем, как первым христианам являлся на небе крест. Это цитата из Мопассана. Эти рассказы ценил у нас и тот же Лев Толстой, и особенно вот в советское время Паустовский и многие-многие другие. Этот Мопассан менее известен, но это действительно прекрасные рассказы. Я советую прочесть следующий. Мадемуазель Перль, Жюли Ромен, мисс Гарриет, плетельщица стульев. Возьмем последний, плетельщица стульев, для примера. Мопассан умеет разглядеть большое чувство там, где этого не ждешь, там, где читатель не ожидает. Героиня этого рассказа – нищенка, отверженная, пария, но с детских лет и через всю свою несчастную жизнь она принесла преданность и любовь, в общем, к недалекому человеку, как Тихарю, который только стыдится ее привязанности, прогоняет ее от себя. Что, между прочим, не помешало ему взять те немногие деньги, которые завещала ему, это, умирая, это женщина, она собирала буквально по копейке вот эти деньги, и он их в конце концов взял. Женатый человек, тем не менее, разрешали, он взял, хотя при жизни он гнал ее как мог. Любовь, говорится в рассказе мисс Гарриет, любовь всегда дорога, откуда бы она ни пришла. Сердце, что бьется, когда вы появляетесь, глаза, что плачут, когда вы уходите. Такие редкостные, такие сладостные, такие ценные дары, что пренебрегать ими никогда нельзя. Но любовь – это не всегда красивое и ясное чувство у Мопассана. Он понимает, что это противоречивое чувство, то это может быть трагическое чувство. И далеко не все любящие люди хороши и прекрасны. Он реалист, он смотрит на жизнь без прикрас, берет. Но тем не менее, все равно вот эти человеческие связи, прежде всего любовь, это самое ценное Мопассана. Важнее всякой политики, всякой войны и тому подобное. Таков, хотя ситуации самые обыкновенные, и люди самые обыкновенные. Например, рассказ «Прогулка». «Прогулка». Герой рассказа обыкновенный маленький, обыкновенный чиновник. Образцовый служащий, господин Лера. Скучный вроде бы человек, 40 лет подряд господин Лера приходил каждое утро к 8 часам в эту темницу, в свою канцелярию. Он просиживал в ней до 7 часов вечера, согнувшись над своими книгами и работая с прилежанием усердного служащего. Он остался холостяком, так как его скудные средства не позволяли ему жениться. И так прошла вся жизнь, в общем, благополучная жизнь господина Лера. И никогда он не думал о какой-то другой жизни, он привык. Но вот однажды, где-то уже на пороге старости, он позволил себе маленькую роскошь – прогулку по Булонскому лесу. Это громадный такой парк вблизи Парижа. И он, словно, попал в другой мир, о котором не подозревал. Вокруг него празднично одетые веселые люди, счастливые юные пары и так далее. Он чувствует себя здесь посторонним, чужим, ненужным. И вдруг, словно густой покров разорвался перед ним, он увидел нищету своего существования, нищету прошлого, нищету настоящего, нищету будущего. В годы старости, так похожие на годы юности, без всякой надежды впереди, без воспоминаний, он ощутил пустоту вокруг себя и в сердце, и повсюду. Он вспомнил о своей пустой комнате, такой чистенькой и печальной, куда никогда никто не входил, кроме него, и отчаяние охватило его душу. Господин Лера в эту ночь не вернулся в свою чистенькую комнатку. Он тихо и скромно повесился там же, в Булонском лесу. Таков же рассказ Кристины. Старый священник, пришедший окрестить новорожденного, неожиданно для присутствующих зарыдал. Рыдает над колыбелью. А в чем дело? Ну, пацан говорит нам, в чем дело. Здесь вот над ребенком он понял, что сам он никогда не знал и теперь уже не знает отцовских радостей. Ну, католический падре, у них ведь это запрещено. Стоя на коленях возле колыбели, уткнувшись лбом в подушку, на которой покоилась голова ребенка, аббат плакал навзрыд. Для Мопассана вот все это христианские запреты, понимаете, все такое, это надругательство над природой, это неправильно, и его герой спохватился, но уже поздно. Может быть, самым сильным рассказом Мопассана на тему любви и о том, что это такое, является один из охотничьих рассказов. Один из нормандских охотничьих рассказов, который так и называется «Любовь». Может быть, это такой программный даже для Мопассана рассказ, это его философия. Ну, этот рассказ где-то тоже созвучен кое-каким рассказом Тургенева, но несколько иначе. Рассказ охотничий и рассказ не о людях, рассказ о птицах. Два парижанина приехали вот в Нормандию поохотиться. Похоже, что один из них Мопассан, может, с ним действительно такое. Охотятся на уток. Вот финал рассказа. Я выстрелил. Одна из птиц упала почти что к моим ногам. Это был чирок с серебристым брюшком. И вдруг где-то в пространстве надо мной я услышал крик. Крик птицы. Несколько раз повторилась эта краткая душераздирающая жалоба. Сама же маленькая птичка, помилованная судьбой, кружила над нами в синеве неба, не спуская глаз с мертвой подруги, которую я держал в руках. Карл, это его спутник, стоя на коленях, нацелившись горячими глазами, подстерегал птицу, ждал, чтобы та приблизилась. «Ты убил самку», — сказал он, — «а самец теперь не уйдет». И правда, он не улетал. Он все кружился над нами и плакал. Никогда еще стон страдания так не надрывал мне сердце, как этот безутешный призыв, этот скорбный укор бедной птицы, затерявшейся в пространстве. Под угрозой ружья, следившего за его полетом, Чирок отлетал. Казалось, он был готов одиноко продолжить свой путь в Поднебесье, но не мог решиться и снова возвращался за своей самкой. «Положи ее на землю», — сказал мне Карл, — «он сейчас же подлетит». И правда он подлетел, презирая опасность, ослепленный своей любовью, любовью одного живого существа к другому убитому мною. Карл выстрелил. Казалось, обрезали веревку, на которой держалась птица. Я видел, как промелькнул и упал какой-то черный комок, я слышал, как камышак зашуршало, и Пьеро, это их собака, принес мне птицу. Я положил их обеих, уже застывших, в охотничью сумку, многоточие, и в тот же день уехал в Париж. А собирался охотиться долго, но после этой истории охотиться уже не хочется. И в тот же день уехал в Париж. Вот пример лаконизма Мопассана, кстати говоря. Он не будет нам рассказывать о том, что, как и почему, вот, и что он думает по этому поводу, и почему он уехал в Париж. Он произносит одну фразу, и в тот же день уехал в Париж. Но мы-то знаем, что он не собирался уезжать. Этой фразой, несколькими словами, он все сказал. Вот это и настоящее мастерство. Это где-то примерно так у нас работал Антон Павлович Чехов. Так. Так. Ну, еще есть время. Чтобы закончить эту историю, я должен сказать, что есть еще, так сказать, третий, что ли, Мопассан, которого знают еще хуже. Есть еще много интересного. Мопассан трагический не только по тематике своих рассказов. Трагична личность и жизнь самого Мопассана. В последние годы ему становилось все хуже. Видимо, была какая-то наследственная болезнь. Хотя он был очень красивым и сильным человеком, охотником, спортсменом, гребцом. Вот... любимцам женщин. Он был как идеал своей эпохи, идеал писателей, мужчины, но последние годы это быстрое разрушение и здоровья, и личности. И Мопассан прекрасно осознавал, что с ним происходит, и писал об этом свои рассказы. Рассказ – это так называемые последние черные рассказы Мопассана, в которых, по сути дела, он очень убедительно рассказывает о том, как человек сходит с ума. Он наблюдает за собою, он сознает, что с ним происходит, и пишет об этом прекрасные рассказы. Таков, например, рассказ «Орля», который психиатры считают ну просто образцовым. Но самое страшное, что это рассказ о самом себе. Рассказ ведется от первого лица, от имени автора, словно Мопассан исповедуется перед нами. Мопассан характеризует себя, героя, рассказчик, как человека трезвого, он таким и был, далекого от всякой мистики, который не верит ни в какую мистику. Но дело в том, что с ним в последнее время происходит такое, с чем он не может справиться. Он постоянно ощущает рядом с собою какое-то другое существо, невидимое существо, которое истощает его жизнь, его здоровье, то и есть некий Орля. Однажды, например, он не увидел себя в зеркале. Значит, кто-то находился между ним и зеркалом. За ночь кто-то в запертой комнате изнутри, кто-то выпивает воду и молоко на столе. Куда оно делось? Кто-то переворачивает страницы книги, которую он там вечером читал в запертой комнате. Это что же такое? А во сне, в кошмарах, герой рассказа чувствует, как это существо давит грудь, пьет его дыхание, его жизнь. Он не может проснуться, не может сбросить из себя это чудовище. Он худеет, он становится неврастенником, он боится окончательно сойти с ума, он цепляется за остатки рассудительности и ничего не может поделать. Жизнь уходит, сознание заволакивается. Это не только мастерство, пишет его французский биограф. Это так страшно, что нет нужды притворяться. Этот человек изображает самого себя, то есть Мопассан себя. Психиатры были правы. Мопассан был тяжело и непонятно болен. Причина этого заболевания до сих пор, так сказать, не выяснена. Считается, что это что-то наследственное, потому что его брат Франсуа еще раньше, несколькими годами раньше, тоже сошел с ума. У Мопассана начинались галлюцинации, начинается раздвоение личности. Главное, он трезвый человек, он понимает, что все это, этого нет на самом деле, но с ним это происходит. Однажды, например, он работает, сидит за столом, хотя работа становится все труднее. Открывается дверь, он оглядывается и видит, что вошел другой Мопассан. Второй Мопассан подошел к сидящему за столом, положил ему руку на голову и стал диктовать, что надо писать. Тот пишет, потом, когда написал, оглянулся, никого нет. Другой раз, когда он идет по Грасской дороге, там на юге, то он вдруг видит, навстречу ему идет второй Мопассан. Второй Мопассан подошел к первому, посмотрел на него, скептически улыбнулся и пошел дальше. Мопассан пишет: «Я понимаю, что это галлюцинация. Я понимаю, что этого не может быть, но я ничего не могу с собой поделать. Таково мое состояние». Он обрывает связи с людьми, ему становится все. Он уединяется на своей яхте, которую он назвал «милый друг», и плавает там почти в одиночестве, только два матроса, по морю очень долго. Настроение его хуже некуда, и в конце концов его разум действительно окончательно мутнеет, вплоть до того, что в ясные минуты Мопассан делает попытку самоубийства. И закончил он свои дни в психиатрической лечебнице. Вся Франция была потрясена его смертью, вскоре умер. И еще тем потрясена, что это был один из самых трезвых французских писателей, самых ясных, самых точных. Заря просто не мог понять, как это могло случиться именно с ним. Особенно, говорил Заря, радовало нас его несокрушимое здоровье. Мопассана справедливо называли самым уравновешенным талантом, самым трезвым, самым здравым умом в нашей литературе. И вот его-то и сразило страшным ударом. Мопассан, Боже великий, Мопассан потерял рассудок, все удачи, цветущее здоровье, все рухнуло разом. Какой ужас, говорит Заля. Вот на этом мы с вами, наверное, и покончим.